Несколько столетий мы бьемся, выясняя роль интеллигенции в русской истории. Все лучшее, что у нас есть, создано русской интеллигенцией. Она же принесла Россию немало вреда, критикуя государство и разрушая власть. В русской интеллигенции соседствуют два начала. Брезгливая ненависть Печерина, кощунственно писавшего, как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения, и в разрушении отчизны видеть всемирную единицу возрождения. А с другой стороны, мы видим безумную любовь к своему отечеству и русскому народу, толкавшую лучших русских людей на подвиги, жертвы и великие свершения во имя России. Об этой двойственности русской интеллигенции, о ее парадоксах, о ее диалектике мы и поговорим сегодня с доктором философских наук Александром Сергеевичем Цыпко. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Добрый вечер.
Последнее время вы написали ряд интересных книг с очень острыми и выразительными названиями. Ну, в частности, «Россию пора доверить русским. Критика национального нигилизма российских либералов». Какова была реакция на столь острые формулировки? И давайте разберем потезисно. «Россию надо доверить русским». Что это значит?
Ну, это все имело какой-то контекст, так вообще это звучит почти националистически. Но это, упаси бог, не Россия для русских. А это такой спор начала 90-х, вот накануне распада СССР. Я спорил со своими друзьями, своим другом, который этнически не русский. И мы всерьез говорили о том, что в ответственные минуты русской истории этнические русские, кстати, очень много проигрывают. Это было также в Октябрьской революции. Это не имело никакого этнического смысла, но имеет вообще серьезную проблему. Вообще, как, вот, когда русский этнос представлен в руководстве страны, в состоянии ли вообще он обеспечить ее существование? Была такая точка зрения, я не буду называть фамилию, что лучше вот в этот ответственный период, чтобы русским не доверять. Была такая фраза о том, это было полушутливо, полусерьезно, что Россия слишком серьезная вещь, чтобы ее доверить русским. Вот. И это такая чисто племическая вещь, это реакция на настроение конца 90-х, настроение чисто в провинции, около православной интеллигенции. И, к сожалению, это не учитывало Ельцин и его команда, что русская провинция хотела видеть свои лица на телевидении, в управлении. Она хотела видеть такого типичного представителя. Учите, русский — это не этническое для меня, это культурно-мировоззренческое. Культурно-мировоззренческое. Но, конечно, предполагает, на мой взгляд, все-таки русскость, она предполагает, если не активное вовлечение православия, но тем не менее ощущение себя в рамках православной. Здесь я согласен с Достоевским. Нельзя быть русским, не будучи православным. Это невозможно. Точно как же, кстати, нельзя быть поляком, и тут ничего нет этнического, не будучи католиком. Вот я жил в католической стране и лучшие, может, годы жизни провел среди поляков, и я это очень точно почувствовал. Это тоже, кстати, не имеет даже, я бы сказал бы, не жесткий, не конфессиональный смысл, а опять культурный. Опять культурный. В этом смысле это было такое провокационное название, там навешали на меня. Хотя, честно говоря, издательство тогда некорректно повело, поэтому книгу я, кстати, никому никогда не дарил, потому что там вытащили 2-3 фразы. Я подставил вопрос о проблеме этнического времени событий 91-го года, как я понимал, вытащили, почти превратили там в антисемит, но, слава богу, все ушло, но, тем не менее, эта проблема существовала, и, кстати, она решена, но проблема действительно очень серьезная. И я ее чувствую, я никуда не ухожу, кстати, на это обращали внимание даже философы. Посмотрите, Семен Франк уже поставил очень интересный вопрос. Но он этнический, происхождение еврей, но очень такой русский человек, кстати. Вот, и он, для него была загадка, почему, как он писал, русский еврейский мятежный дух бунтарский сыграл громадную роль вообще во всей революции 17-го года, и почему русский народ пошел за вождями, идеологи, которые, в общем-то, откровенно проповедовали разрушение всей русской православной цивилизации. И там очень были умные и серьезные мысли. И это, кстати, опять не имело никакого этнического смысла, о том, что все-таки вот этот еврейский, древнеиудейский миссионизм очень созвучен русскому миссионизму. Но, к сожалению, у нас эти такие, как только
глубокие мысли,
вещи,
они
вдруг
не
сразу
замечает.
Нет, им какой-то придается какой-то этнический характер.
Такой популярный, да, смысл, да?
Да, какой-то такой очень грубый смысл. Поэтому я снял это название, потому что я в какой-то степени, может быть, сделал эту провокацию. Может, не то, что я, но я посчитал, что это трудно объяснить в контексте обострения национальных проблем. Это может быть неверно истолковано, и я снял это. Но это, поверьте, не имело никакого этнического смысла и никакой претензии там.
И тем не менее, вы сделали там такое утверждение, что в 91-м году к власти пришла такая интеллигенция, которая отличалась, вы называете это, национальным нигилизмом. Даже более того, русофобскими и...
Нет, это было, я не только, я и сейчас это считаю.
И что она начала вести борьбу за очищение.
Очищение, да.
От русских остатков, русского самосознания, русской государственности.
Русской истории.
Русской истории, ну, понятия империи, русской державности.
Русской, так это не просто, это для меня не просто теория, это реальная как бы моя... жизнь, потому что так уж получилось, что во всех этих событиях я принимал участие и как автор, но оказалось, что в то время любая статья имела какой-то политический смысл, и это была для меня какая-то драма, которую, кстати, обнаружил рано, еще где-то в 88-м году. Ну да, действительно, я был антисоветский, я, собственно, ну какая закваска была, не знаю, потому что может, город этот мой родной какой-то, вот, Одесса, она все-таки по природе антисоветская, хотя вся эта русская литература 20-х, там, Бабель, Багрицкий, Катаева, Алеша, ну, а это такая, вот, но наше поколение уже как раз воспитывалось по-другому, ничего революционного самосознания, мальчиков 41-го года у нас не было, кто вообще, ну, гуманитарно был более развитый, как раз всегда была проблема. Почему этот мир погиб? Я серьезно пришел на философский факультет, меня до сих пор волновала проблема случайности и необходимости в истории. Вот была ли необходимость гибели Русской империи? Была ли необходимость гибели моего родного города? Он, конечно, остался как камень, материал, но вся эта дореволюционная вот, Одесса, это русский город, третий город в России. И вот для меня была это серьезная проблема, потому что мы же практически без родителей были, вот, а воспитывали нас бабушки и дедушки. А они все рождения 1870-1880-го. И самая лучшая их часть жизни, даже те, кто пошли с красными, даже которые чекистами были, потом уже это, вся эта сумасшедшая дом, эта революция, они все это ненавидели. Были не глупые люди. Вот. И для них было все важное и ценное вот в том мире, до 17-го года, до этого ада, кошмара. Вот так был нужен ли вообще России или русским этот ад кошмара? Кстати, вопрос себе я не решил, потому что, чтобы я там не изучал ни Гегеля, ни Гердера, там, ну, Фихте мне как-то помог, когда я вот осознал вот этот первый толчок и вот эту проблему вот такого идеального духовности, саму проблему свободы выбора, я понял, что это глупый вопрос. Ничего вообще нет вообще предопределенного. Потому что если было все предопределено, тогда было бы ни морали, ни культуры, вообще ничего. Но это уже потом, когда я там более не менее философский. Поэтому вот в этот период жизни довольно громадный, я искал какие-то легальные пути, может быть, от трусости, но я не мог превратиться вот в оппозиционера. Потому что у нас, мое поколение, это 63-й год, мы поступали, причем мы все после армии, многие пришли, на моем курсе было солдат почти половина. Вот. Довольно трагически кончалось, у нас было 6 самоубийств. За эти 5 лет на политической мотиве, вот многие не понимают, и тот, кто довольно способные были эти Толя, Скоп, Рюмин, которые вот не выдерживали вот эту сложную игру вхождения в систему в эту, и одновременно вот это умение войти в политическую жизнь, быть советским человеком, но одновременно искать ниши и ее как бы разжижение, выхода, вот, они сталкивались со стеной и погибали, поэтому и это практически все то, чем я занимаюсь, занимался, где-то, кстати, очень рано, где-то с 3-4 курса, это попытка, используя вот эту марксистскую доктрину, ее разрушать изнутри. Ну, нас учили там молодой Маркс, значит, теория отчуждения. А потом, кстати, я очень рано осознал, что вот эти все, то, что делало старшее поколение, до сих пор там, ну, Вадим Межуев, Генрих Батищев, там, даже, ну, Юрий Давыдович Игорь, он давно ушел, от них уже в конце 60-х не занимался. Это, кстати, ничего не дало, потому что создавала миф об этом молодом Марксе, гуманизме, который говорил о коммунизме как реальном преодолении отчуждений. И возникала очень, кстати, опасная мифология, которая очень многих погубила, что вот если бы вот взяли бы вот этого Маркса-гуманиста, говорящего о разучреждении личности, то мы бы пошли другим путем. И отсюда, кстати, возникли очень опасные вещи, которые до сих пор сидят в нашей интеллигенции. Что вот если бы не русские занимались бы вот коммунизмом, то он получил бы другой смысл.
То есть, если бы он не поправил...
Да, так поправил, получается, да, к чему я веду, мы уже ведем вопрос о национальном нигилизме, вот из такой трактовки, такой мифологической трактовки Маркса, где не было
оппозиция
уже...
Оппозиция советскому устройству.
Да, и вот, да, она практически вела к национальному нигилизму. Она вела, а, кстати, это неверно, раз я вспомнил...
К отрицанию державности, да, как
нет, нет, но это само собой, она вела...
К отрицанию национальной философии, русской национальной
религии. Даже более серьезным вещам. Она вела к отрицанию способности русского народа или народа в России адекватно реализовывать какие-то гуманитарные идеи, выработанные на Западе. Она воспитывала пренебрежение к самому собственному народу. Вот отсюда шла, отказалась бы, очень благородная идея обоготворения молодого раннего Маркса. И это, кстати, намного задержало наше общественное развитие, потому что и духовное развитие, потому что, на мой взгляд, это был такой, в конце концов, это выразилось такой неогегелианскую такую трактовку двух-трех категорий с таким налетом, не свойственным самому Гегелю, такого романтизма, кстати, и вот это то, что вот было у Генриха Бодищева, теория отчуждения, предмечивания, распредмечивания, подлинное предмечивание. Это красивая игра, которая предполагает ум, но она абсолютно не вела никакому анализу реальной социальной действительности. А мне повезло, потому что совершенно случайно, значит, я закончил философский с отличием, но в это время я работал в ЦК комсомола, притом и я не мог, значит, поступить ни в аспирантуру, поступил заочно. Потом был этот вот один, кстати, первых политических процессов, это когда, значит, обсуждали эту мою программу «Беседы о нравственности», я оказался, ну, я был редактор, там, ну, была, кстати, в первом номере за 70-й год была разгромная статья. Коммунисты. В то время это вообще политическая смерть. Но стоял вопрос о исключении меня из партии. Но меня спасли, как, кстати, совершенно разные люди. И мой родной философский факультет. Вот. Там по-разному относятся вот, бывшим там, вот, деятелям СМЕРШа, Анатолий Данилович Косич, ему 90 лет недавно было. Там Казарин уже умер, но, вы знаете, какое-то было... Они понимали, что я антимарксист, они прекрасно понимали, что я антикоммунист, но я почему-то был для них свой. У меня такое ощущение, кстати, это играло роль, что эти старые профессора, прошедшие через сталинские репрессии и так далее, как-то оберегали меня. Они со мной серьезно говорили, но к чему я веду, что вот прорыв... И вот этот прорыв бы у меня бы, наверное, и бы не вышел, но получилось так, что они меня все-таки спасли, перевели меня, у меня был строгий выговор за занесение в учетную карточку, вот, и зачислили меня при всех этих грехах на философский факультет дневную аспирантуру, сказали, что мы его берем на поруки. А потом чисто житейская вещь. Или идти, значит, к Кире Ковальзону аспирантом, значит, институт философии младшим научным сотрудником и сидеть 10 лет. Или сразу старшим научным сотрудником институт мировой социалистической системы, экономики мировой социалистической системы. И я пошел, значит, к Галине Михайловне Андреевой, мой руководитель, сейчас это на факультете психологии, завкафедрой, и она меня послала тогда к Бутенко. И произошло для меня очень важное в жизни. Какая-то более-менее, ну, неплохая все-таки философская у нас была закваска на родном факультете, по крайней мере, в то время. И предмет исследования. Реальный социализм. Страны Восточной Европы. Мне повезло, а так как в силу я все-таки анти, эти мои шефы очень хорошо почувствовали, они мне дали сразу такую специальность. Сделали меня специалистом по кризисам социализма. И вот этот предмет кризиса, то есть моя такая трансценденция, внутреннее ожидание вот конца, в этом смысле типичная интеллигенция, но я
могло
ожидал,
практически реализовать в ваших научных исследованиях.
Абсолютно. То есть твое убеждение, ты ищешь то, что, в общем-то, свидетельствует твоим...
И вы были очень убедительны.
Да, я был... Но мы такие вещи никто не писал. Мы их писали для КГБ и для ЦК КПСС. Кстати, действительно, с моим сотрудником Миломанов, это точно факт, записка есть. В 1982 году мы на основе анализа ситуации в странах Восточной Европы сделали прогноз, что социализм в странах Восточной Европы в конце 80-х умрет. Да? Это было за 7 лет до бархатной революции и так далее. А вот к чему я веду. И когда я это увидел, что произошло там, и в какой-то степени, благодаря моим статьям, это в науке жизни, это истоки, я увидел, что история идет не в том направлении. Я-то хотел реставрации, контрреволюции. Я хотел, чтобы ушел марксизм, чтобы вернуться вот то, что у меня сидит генетически, вот свою дореволюционную Россию с Бердяевым, с храмами, с русской культурой, с русской интеллигенцией. А вместо этого оказалось, что я создал по моей тоже вине из... почву для прихода к власти тех людей, которые хотели прямо противоположное. И этот расход был, здесь разлад уже был ясно в 89-м году. Для меня антикоммунизм – это возвращение назад, а для других – это стартовые условия для того, чтобы покончить, что у них было. И я не придумаю, возьмите, я только что недавно перечитывал там «Силу света те шестидесятников», там Библера, там, и она, кстати, для наших либералов...
Что Владимир Библер был одним из создателей кода шестидесятников, вы написали такую, кстати, интересную работу, код шестидесятничества, мы сейчас с вами о ней поговорим немножко, что он создал код этот шестидесятников, он потом перекочевал в партийные программы «Яблоко», «СПС».
Абсолютно, да, так оно и было.
И код этот состоял в чем?
Очень просто, значит, что ценности, на которых держалась, ну, вообще русская цивилизация, значит, религия, нация, государство, это ценности, которые должны уйти. И в этом смысле, ну, потом это российское государственничество, российский патриотизм, российское национальное самосознание должно уйти. Вот, что это все религия как форма социальности пропала, нация как форма социальности пропала, государство как суверенитет пропало, а, мол, от России остается только русский язык и русская культура. Хотя Володя был довольно, он старше меня, довольно интеллигентный человек, он не мог понимать, что все, что создавали великое в русской культуре, как раз создавали государственные патриоты, начиная Пушкин, Достоевский, даже, в общем, Толстой тоже патриот, хотя не любил это понятие. Вот. И вот там, а вот это, вы, извините, что так долго, но вы меня к этому ведете, и там я осознал эту проблему, что оказывается намного больше, чем коммунизм, опасен национальный нигилизм, потому что коммунизм, как он сложился, и вообще коммунизм, это хорошо ваш муж показал, это же форма архаичного самосознания, это не движение вперед, это возвращение примитивной, вот у Александра Гелия прекрасно, вот эта диссертация я читал, и вообще книга. Это практически чем и отличается.
Одна из трансформированных форм традиционного
сознания. Да, абсолютно. И поэтому
парадоксально трансформированный.
Да, парадоксально. И поэтому наш русский коммунизм, советский коммунизм, сначала и Сталин неизбежно начинает классикой заниматься. Да? Это же не случайно его выбор. В эту методологию ложится балет, классическая музыка, потому что из этой патриархальности, может быть, Маркс бы на это не согласился, но он, наверное, это, кстати, не чувствовал. Вот. И поэтому, что эта форма сохраняла все-таки остатки трансформированного. Кстати, то, что я говорю, это Бердяев уже в своем самосознании, в конце жизни, он же видит. Он как раз пишет о том, что это советский патриотизм, на самом деле русский патриотизм. Вот, что история практически вот такой причудливой форме вела к воскрешению каких-то исходных основ вот, российской этой, таких основ этой культуры. А коллеги мои как раз хотели прямо противоположного. Я не буду... Я помню.
И надо признаться, что они как раз и поучаствовали. Так они были главным идеологическим стержнем бархатной революции 1991 года.
Да.
И более того, есть такое предположение, по-моему, вы его разделяете, что они, в общем-то, сподвигли Ельцина на то, чтобы раздавить гадину и в 93-м
Нет,
году.
Нет, так я не разделяю, я просто это знаю. Зачем
то
мне разделять?
Верховный Совет имеет в виду.
Да, абсолютно. Они испугались. И, кстати, почему я не доверяю? Я-то, честно говоря... Так строго говоря, я европейский вообще же человек,
то
я либерал.
Шестидесятники действовали где-то вот на...
Это большевизм, потому что когда...
На они... задних планах.
Да.
Действовали на задних планах.
Не,
ну
они
не
просто задние планы, многие из них, не буду называть фамилии, просто влияли на Ельцина. Все реформаторы, это уже дети, духовные дети шестидесятники.
Кстати, интересно, совершенно никаких записок, и вы тоже об этом пишете.
Да.
Очень мало записок,
да,
очень
и
мало
они, так они никто не скрывает. Надо отдать Егору Тимуровичу, там, он молодец, он говорит, что я марксист. И он действительно марксист, по мировоззрению. Посмотрите его книгу «Государство и революция». Там все марксистские...
Уничтожение государства.
Уничтожение. Он пишет там, неужели нам мало военно-промышленного комплекса, который у нас есть? Неужели у нас... Там фраза дословная. Неужели у нас мало территории и так далее? Вот это... Так проблема действительно состояла в том, что исторически, кстати, эта опасность до сих пор не ушла, господа, о том, что революция антикоммунистическая была использована для уничтожения остатков там российского, ну, русского, национального самосознания, каких-то остатков исторической памяти и какого-то уважения к традиционной форме классицизма и вообще вот сохранения вот этой традиционной парадигмы между добром и злом, которая в той или иной форме была культивировалась в коммунизме, к разрушению всего этого. И тогда я действительно восстал. И, кстати, восстал я уже где-то в 89-м году, и все, что я собрал, это термин «необольшевизм» мой, это было интервью в «Огоньке» где-то в начале 90-го года, и тогда я осознал, что моя очень, кстати, сложная ситуация. С одной позиции вот к этим коммунистическим реваншистам, коммунистическим догматикам, которые считают, что вот коммунизм типа Александра Зиновьева это наиболее адекватно для русского народа, что ему не нужна ни свобода, ни частная собственность, ни чувство личности, потому что он особый русский тип, который все это не первый. А с другой стороны, вот люди, которые вот хотят вообще, значит, вот этого, остатки этого российского или русского национального самосознания, считают вот препятствием, это так называемый этот имперский синдром, или государственности как препятствие на пути развития демократии. И последние уже годы, это уже 15 лет жизни, я действительно занимаюсь. Причем это не вина людей, понимаете? Не могло быть, теперь я понимаю, другому. После 70 лет вот такого марксистского воспитания, когда люди были выключены из национальной истории, выключены многие из вообще национальной культуры.
Они стали естественными атеистами, интернационалистами.
Они интернационалисты, они стали вне значит, нации, вне русской истории. В этом смысле они и русофобы во многих отношениях. Ну, что скрывать. Опасен, конечно, этот зоологический, этот антисемитизм, вот эта юдофобия и так далее. Но это же тоже опасно, вот это попытки встречать штыки, все идет, что от имени русскости и так далее, и так далее. Понимаете? Это же и мы это, с этим столкнулись, и я думаю, что вот последняя вот такая путинская эпоха, почему я активно поддерживал, я даже не знаю, понимает он это или не понимает, вот у него этот период реабилитации вообще российского патриотизма, реабилитации русского воина, армии, помните последнее послание, вот слова Ильина о моральной самоценности русского воина, реабилитации вообще национального достоинства. Здесь какой-то действительно очень позитивный сдвиг произошел, хотя, на мой взгляд, если говорить честно...
Недостаточный.
борьба до сих пор
сохраняется.
И проблема стоит очень серьезная, потому что это тоже надо сказать честно, что очень часто люди, которые называются патриотами, русскими и так далее, они вот в этой своей русскости, даже этнической русскости, вот находят как бы оправдание нежеланию работать мозгами. Вот.
А вот не кажется ли вам, вот вообще, что вся интеллигенция сейчас находится где-то на маргинуме, то есть уже как бы по краям. И та, которая была либерально, нигилистически ориентирована, и та, которая была патриотически ориентирована, и что нами правят уже совершенно другие типы. А можно сказать, что это как бы бант-операторы, или эконом-операторы, или политоператоры.
Это
люди уже другой формации.
Нет, то это есть,
которые не очень заинтересованы в идеологемах.
Есть и там нет таких. Нет людей, это все обман.
Идеологизация невозможна.
Нет, это все обман. Я сталкиваюсь с теми и с теми, они делают вид, и среди них, кто нами правит, вот эти так называемые менеджеры, Путин очень любит слово, они разные. Есть люди с очень вот этой идеологией, которая вот этого национального нигилизма, то есть которая рассматривает русское государственность, русское национальное самосознание, православие как основные враги демократии, с такого типа мировоззрением. И есть со скрытым таким, ну, правда, теперь, к счастью, уже появился такой русский просвещенный патриотизм. Они есть. Только они умные, они не выясняют до сих пор, по-моему, отношения. И мне кажется, сама, вот, что нас ждет, самое интересное, то, что там вот маргиналы, которые вот, типа меня, которые остались там где-то вот на краю жизни, выясняя отношения со своими бывшими коллегами, это не играет никакой роли ни в политике, ни в будущем России. А главный спор будет тогда, когда эти, когда вы называете операторы или бандоператоры, люди с разными разоблениями столкнутся по поводу будущей России.
С тем,
России,
что им надо будет определиться идеологически.
Вот тогда будет сложно. Будет сложно. А нет, это неправда, что нет вне идеологии.
Но все-таки постмодернистическая культура, она отвоевывает себе определенные лакуны.
Она есть...
Постмодернизм, он, в общем-то, особо не ставит вопрос о ценности, об идеологии. Он как бы
понимает
все.
Я тоже, честно говоря, сама идея сосуществования идеологии, сосуществования ценностей, это какой-то флёр, это камуфляж. Реально, кстати, вот в этом смысле я абсолютно не согласен с заключительной частью диссертации вашего мужа. Там у него в конце, вот то, что вы сказали, это оттуда. Это неправда. Постмодернизм и вот идея сосуществования разных ценностей используется для... как бы проведение камуфляжа, проведение в жизнь своих собственных глубоких ценностей. Чаще всего...
Ну, это было бы хорошо, это было бы интересно. Нам,
да, но, мои дорогие, идеи, но тем, поймите, есть вот это дьявольское все-таки начало, вот эта идея, ведь если мы уже философы, прекрасно понимаем, что проблема не сводится никакой там классы, все это, конечно, важно, а проблема культуры сводится вот это столкновение сил жизни и сил разрушения. И все эти идеи космополитические, это силы разрушения. Вот это дьявольское желание разрушить культуру, убрать там грань между добром и злом, наказать, что все эти правила и приличия, это сковывает человека, что это же это очень опасно для человеческой культуры.
Сейчас появился такой термин «креативное меньшинство». 10% русских граждан, которые работают в крупных компаниях, являются менеджерами, и которые недовольны тем, что им чиновники предлагают вырабатывать образы будущего, образы культуры. Этот термин ввел, по-моему, Павловский. Вот к этому креативному меньшинству относятся уже теперь, наверное, внуки тех философов, о которых мы говорили, вот Библера, там, Гуревича вы, кажется, приводили.
Да,
и эти внуки все-таки, мне кажется, я вновь хочу продолжить эту тему, все-таки, мне кажется, они менее, во всяком случае, внешне ангажированы в философии. Они достаточно, и идеологии, они достаточно циничны, они, так сказать, пожалуй, могут даже и не услышать тот дискурс, который мы с вами предлагаем.
Нет,
то есть идеологической борьбы, такого столкновения, там, добра и зла. Они ухмыльнутся, усмехнуться, они будут креативным меньшинством, они же будут и сексуальным меньшинством, они же будут и наркоманами, они же как-то оказываются вдруг и извращенцами какими-то. И вот эти группы, они составляют вот это креативное меньшинство, которое все-таки выступает на политическую арену.
Я не думаю, что совпадает. Несомненно. Причем социальные...
Есть такой философ Александр Барт, он работает в группе Army of Lovers. Он философ, он пишет книжки. Можете себе представить, какой философ?
Вот
современный
знаю,
образ
это...
философа. Army of Lovers, которая поет такие странные первертные песни, такие в стиле фан.
Ну понятно. Поймите, в обществе, наверное, генетически заложено, что какая-то часть вот людей, которые рождаются на свет, она не может быть нормальной.
То есть вы полагаете, что это не угроза?
Это не угроза всегда. Но в нормальном обществе, отличают норму от патологии. Проблема современной цивилизации, западной цивилизации нашей,
приводит
что
к тому,
мы
что
хотим,
размывается эта граница.
Не только
западная
размывается, не только размывается, это еще не так страшно. А то, что патологию там, людей с сексуальными меньшинствами, вот такой типа социального поведения, типа вызова, начинает трактоваться и предноситься обществу как норма, когда нормальный человек, выросший в нормальной классической человеческой культуре, начинается восприниматься неполноценно. Вот трагедия, по-моему, состоит в этом. Но я думаю, что если на Западе это характерно, то все-таки Запад, он более действительно плюралистичен, но он на это не реагирует. А вот для нас это опасно, потому что, к сожалению, у нас очень многие воспринимают то, что дает телевидение, оно как бы как норма, потому что подражает. Я бы сказал, что у нас нет иммунитета.
И поэтому... очень глубоко впитавшийся конформизм.
Да, и нет иммунитета к асоциальности. Поэтому, кстати, победили большевики в России. Может, никогда в жизни. То, что я говорю, хорошо знаю польскую культуру, хорошо знаю польскую нацию, это невозможно было, чтобы там победили люди, которые бы звали бы поляков разрушать церкви. Вот, кстати, все люди, считающие русскими патриотами, тем не менее задают страшный вопрос. Почему это стало возможно? Даже немцев ГДРовских, там рассказывали в Берлине, тоже ничего не получилось. Только у нас получилось. Поэтому, к чему я веду? Вот это, к сожалению, податливость к формам поведения, абсолютно противоречащим, противоестественным, и превращение противоестественности в норму для подражания, для нас опасно.
Очень Вы как
опасно.
Раз говорили об этом на 10-м соборе русского народа, Всемирном соборе русского народа. Сейчас Русская Православная Церковь создала свою доктрину понимания прав человека. И чем она отличается от западного? Давайте еще попробуем на эту тему помедитировать.
Я писал об этом, я выступал на соборе, я активно поддержал Кирилла. Понимаете, что правильно... И, кстати, это даже, это Кирилл просто практически привел, напомнил Европе Канта. Свобода предполагает категорический императив, чувство совести. Свобода, выведенная за сферы морального чувства, за сферы внутреннего самоконтроля, свобода несоотносимая. Здесь Кирилл очень хорошо сказано, и по-философски очень. Свобода несоотносимая с понятием достоинством личности. Свобода не имеет смысла, если у вас нет культурного понимания человеческого достоинства. Достоинства как духовного достоинства, как силы духа, как образованности, как носителя культурного начала. И он правильно сказал, что если вы ведете все либеральные ценности, прав личности, свободу, свободу самовыражения, саму ценность свободы, то есть как бы вы, хорошо, вы атеист, у вас нет ценности Бога, там, божественной любви, вы не можете это осознать, проникнуть. Но тогда хотя бы возьмите вот эту гуманитарную ценность человеческого достоинства как человека образованного, идея гуманизма в таком, как она появлялась там где-то в 15 веке, как наиболее образованный, знающий культуру, как погруженный в национальную историю. Вот возьмите, и тогда вся ваша свобода будет с чем-то соотноситься. Не надо, чтобы свободу, допустим, соотносили там с полицейскими какими-то мерками. Хотя Гоббс, как вы помните, основатель европейского либерализма, говорит о том, что все равно должна быть эта карающая функция государства для каждой свободы. Но уберите так. И поэтому я думаю, что здесь это абсолютно верно, и это очень важно. Это трагедия нашего либерализма, кстати, очень поверхностно, ну, Фридман, он вообще, может, неплохой экономист, он больше такой журналист. Даже у Гайка, который многие говорят, этот либерализм намного более глубокий, английский вообще либерализм. Там есть уважение к традиции, там есть понимание, что нельзя, что традиция священна, что есть внутренние ограничения для свободы. Вот в таком... вот таком шотландском этом вот либерализме, английском либерализме. А у нас какой-то такой, как доморощенный какой-то такой либерализм, как проповедь вседозволенности, как свобода вседозволенности. Но этого нет в Европе, нет этого в Европе. Это трагедия и какой-то нашей... Мы все жертвы этой советской образованщины, люди, вырванные из национальной культуры, не могущие общаться там с мировой культурой. Это лежит на каждом из нас. Но хотя бы есть понимание того, что мы были в этом смысле ограничены, в смысле доступа к современной культуре, современным зданиям. А люди просто свою эту советскую образованщину вдруг превращают в такой... в культ вот такой вседозволенности. И это все называется либерализм.
Вот в передаче «Познера времена», когда было совершено это невменяемое покушение молодого невменяемого провокатора на молящихся в синагоге, было сказано так. Познер позволил себе сказать такую фразу. Он объявил об опасном росте антисемитизма в стране. А в передаче «Сванидзе» после событий в Кандапоге было сказано, что можно говорить о реальной угрозе можно говорить о том, что большинство граждан России ксенофобы, и можно говорить о угрозе реальной угрозе фашизма в стране. Mm-hmm. Да,
реальный фашизм. Выступил тогда резко против
этого. Что вы скажете вот на это?
Здесь я уже выступил, я несколько статей тогда написал. Во-первых, конечно, все это кощунственно и плохо, но... Во-первых, это больной человек, а во-вторых, как ни странно, это вообще человек не русский, выведенный из культуры, потому что вообще русский православный человек, он понимает, что молящийся святой, иудей, который молится, он святой, он вне этого, это любой человек. Мы имеем в виду вот это, в этом человеке просто дебилизацию, деморализацию вообще посткоммунистического общества. Это признак, в общем, гниения. Но выводить это, переводить в такой антисемитизм можно, но это опасно и очень это, понимаете, чем тем более превращать это в свидетельство какой-то угрозы. Но, к счастью, это все прекрасно знают, что антисемитизм у нас даже меньше, чем в многих европейских странах. У нас опасность, это данные социологические, ксенофобия, где на уровне где-то Австрии у нас, кстати, не выше. Но другое дело, что опасная ксенофобия у нас сосредоточена на антикавказских настроениях. И мы многонациональная страна, и антикавказские настроения очень опасны. Вот.
И все-таки сегодня многие молодые люди кричат «Россия для русских». Что вы думаете, это провокаторы или заблудшие
печки? Они, это много очень болезненно, потому что так как нормальное самосознание не формируется, как культурное, оно формируется как агрессивное под давлением неустроенности. Это очень болезненные, опасные вещи. Но, понимаете, делать, как делает, значит, Сванидзе сделал, во-первых, преувеличивать рост ксенофобии и отождествлять ксенофобию с фашизмом, это нельзя, это неприлично. Потому что мы же образованные люди. Во-первых, итальянский фашизм и национал-социализм Гитлера – это совершенно другие. Во-вторых, фашизм он предполагает очень много существенных компонентов. Он предполагает государственный экспансионизм. Он предполагает, самое главное, идею превосходства расы. У русских отродясь не было этой идеи. Не вот этот национализм, он как раз защитный, он национализм униженных, это агрессивный, его можно назвать агрессивным. Он даже не расизм. Расизм, это Бердяев уже прекрасно описал. Национальное самосознание для любого нормального человека, патриотизм для любого духовно развитого человека. Национализм, как чувство превосходства над другими, опасно, да. Оно не христианское, оно противоречит. А расизм – это и как идея превосходства расы. Нет этого у русских. И вот это уже, да, расизм как национализм, как идея превосходства – это страшная вещь. Но, к счастью, у нас этого нет. Но когда люди, проявления там какие-то защитные, ксенофобные реакции. А ксенофобия сопровождается, что такое? Это страх перед чужим. Ну так это первые культурные коды возникают. Я себя самознаю принадлежащий к себе, потому что у меня другое. И, к сожалению, он проходит, он плох, конечно, он проходит через всю историю человечества, то, что ты отличаешься от других. Но на этом все устроено. И поэтому попытка таких идеологических, очень опасных спекуляций. Почему? Потому что я, ну, в такой более-менее живу, там, особенно в деревне, простой среде. Я наблюдал, как люди реагировали на эти заявления Познера. Я сидел, кстати, рядом мои соседи, водитель, а его жена там, метро-отель. Простые русско-украинские люди, в общем, такого. Они это восприняли, они вообще не знают, там, честно говоря, даже что такое там евреи, не евреи и так далее. Это, люди, кстати, тут намного, это идентификация, но это восприняли как обвинение против них. И, кстати, об этом я написал, телевидение должно быть очень осторожно, потому что каждый имеет право на свою точку зрения, тем более такие опасности реально существуют. Но когда ты начинаешь личный какой-то или какой-то страх превращать в страх общенациональный и выдавать его как государственную проблему, это очень опасно. Это может быть восприниматься как покушение на достоинство тех людей, которые не являются ни националистами, ни расистами и так далее. Они же восприняты. Ты начинаешь говорить о народе, тогда ты навешиваешь практически всех, на всех других, которые не имеют. Вот с этим надо считаться. И против этого я восстал. Хотя, естественно, опасности эти есть. Но тут надо поговорить, кто в этом виновен. Лично я в этом не... Я был против распада СССР. Я, кстати, говорил, что это очень опасная вещь. Идея создания, вся эта почвенническая глупая идея. Они создадут русское государство. Как Московское они... Царство. Где она создает Московское царство, которое... Оно реально все равно осталось
Россия в империи. Россия в границах Московского царства.
Ну, так какого Московского царства? Смоленска, так в Рязани там одна треть татар. Это был идиотизм. Демократы во имя разрушений, кстати, пошли на это. У них... Рыльца Пушко, они этот национализм проповедовали. Я обратил внимание, как многие очень либерально мыслящие космополитические политологи и социологи, которые хотели распада, подхватили эту почвенническую вздорную идею русского государства и начали проповедовать. Я помню все это с экранов. Русские страдают.
Цикл, по всей видимости.
Да, страдают всех и так далее. Они именно спровоцировали очень опасную эту этническую идею возможностей. И, кстати, вот эта идея создания из Российской... Абсолютно глупость. Как вы из Российской Федерации создадите государство вот этих русских и так далее. Другое дело, что раз вы уже создали, то вы должны дать возможность этническим русским, что они считали, что это их государство. О чем я там писал в первом варианте этой книги. Но, на мой взгляд, такой опасности, серьезной опасности, по крайней мере, там, какого-то фашизма как явления. Поэтому я категорически был против этих, вот эти люди, которые создавали, и Андрей Исаев, этот антифашистский пакт. Это же глупо. Ты практически на весь мир говоришь, что в стране такая угроза, как была в Германии накануне прихода Гитлера. То есть, да, практически это была дискредитация России.
Это отрицательное учреждение некоторого явления.
Конечно.
Через отрицание.
Да, его. И причем упреждающие.
Как вы думаете, противопоставляет ли власть антинациональной интеллигенции какую-то державную мысль, державные ценности? Создает ли власть какие-то центры, может быть? Консолидирует ли она патриотически мыслящую интеллигенцию? Что в этом направлении наблюдается? И вообще, можем ли мы говорить о такой патриотически, державно-государственнически мыслящей интеллигенции? Можете ли вы назвать какие-то имена?
Понимаете, тут надо, тем более мы философы, прекрасно знаем, что патриотизм такой в России перед революцией был многоликий. Есть действительно такое черносотчество, которое отдавало расизмом. Но, честно говоря, это тоже было, по-моему, больше кривляние. Хотя были, может, и люди действительно такой предтечи фашизма. Вот, предтечи такого этнического национализма. Но, с другой стороны, был патриотизм. Вот то, что там Петр Струве, Семен Франк... Петр Струве полностью немец, Семен Франк еврей, но они создали вот русский такой, то, что это дословно, сознательный патриотизм, то есть понимание самоценности государства, понимание, что государство – аккумулятор истории и культуры, и уважение государства, и понимание, что государство является самоценным. Кстати, люди либерально мыслящие, но прекрасно понимали и важности национального чувства, патриотически, вот это такой, ну, потом это упрощенно просвещенный патриотизм, он вбирал в себя книг, кстати, к просвещенному патриотизму, несомненно, Пушкин там относится, классический тип, все то, что Пушкин говорит о России, о русском самоощущении, его государстве, если уже... И вот трагедия, на мой взгляд, если говорить серьезно, в чем состоит? Что они перед революцией проиграли. Они оказались в эмиграции. И, в общем, победили люди с таким космополитическим, миссионистским направлением, типа Ленина, и кто с ним пошел, кто... Но они были убеждены, надо дать должное. Это было, кстати, это не была игра, это не был популизм, это было убеждение, можно по-разному. А вот эта структура, она погибла, как и погибла русская интеллигенция. Теперь, после распада СССР, ну, вот там люди, вот типа меня, с веховским самосознанием, ну, к счастью, вот студенты там поймали вехи, все, и начали любить Бердяева, там, Струве, вот, таких мало. И во что мы получаем? Мы якобы совершили антикоммунистическую революцию странным путем при помощи либерала во имя идеи либерализма. Но носителей вот этого реставрационного, духовного русского начала, такого опирающегося на ум, на волю, на силу, такого европейского, вот, очень мало таких людей. С одной стороны, такой маргинальный, зоологический, значит, этот патриотизм, где все видят какие-то заговоры и так далее. А с другой стороны, вот такой же зоологическая, это русофобия и антинациональные настроения. Поэтому проблема создания... Я, кстати, уже с этой идеей, уже несколько лет тому назад, там, создание вот таких группы людей, которые аккумулировали в себе вот традиции такого патриотизма сознательного, то есть людей самодостаточных, которых нельзя упрекнуть в том, что вот они патриоты, потому что у них комплекс неполноценности, учтите, потому что все, противники патриотизма всегда говорят, патриотизм от комплекса неполноценности, патриотом является только тот, кому некого и нечего любить, и которому вообще нечего делать, и никто не умеет чего делать. И вот трагедия состоит в том, а я как специалист по странам Восточной Европы, в смысле транзишн, в чем трагедия и в чем наше слабое, кстати, место, это самое слабое место России. В странах Восточной Европы, особенно, ну, я в Польше точно знаю, сохранилась традиция нормальной такой интеллигенции. За 40 лет многие, кстати, ну, типа... Вот, друзья Войтылы, Папы Римского, Яна Павла Другего. Я знаю его друзей, они, кстати, были мои опекуны. Они старше меня, зовут на 18-19 лет. Сейчас, кстати, уже многих нет. Они жили в социалистической Польше, никогда не были членами КПСС. Они были духовными лидерами нации. И они сохранили эту, они сохранили планку духовности и развитого национального самосознания безупречного. В конце концов, то, что делал Войтыла, это ж польский национализм. Что главная у него задача была уничтожить. И, кстати, он сыграл громадную роль освобождения вообще мира от социализма и коммунизма, если говорить серьезно. У нас такого типа не было людей. 70 лет, 3-4 поколения. Те все погибли. Советская пропаганда, космополитизм. Поэтому, когда вы мне задаете вопрос, а не помогает ли государство, а как трудно. Я был такой с одним очень, ну, большим таким и очень умным нашим современным чиновником. Я говорил, он говорил: Саша, ну найди мне, вот ты говоришь, там, русский просвещенный патриотизм, ну найди мне вот этих 10-12 человек.
Ну, может быть, я назову, вот, может быть, Сергей Харужий, может быть, Солженицын, может быть, Валентин Распутин, может быть, Сергей Карамурза. Я не говорю о присутствующих.
Вот. Ну, есть они. Кто-то, я бы даже кто-то. Не 12, а 20 бы назвал бы.
Есть.
Вот, я бы, может, 30 назвал. А с другой стороны, есть целое молодое поколение людей, там Виталий Аверьянов, там тоже молодой Бородай, это тоже люди очень легендные, кстати, они работают в этом Веховском.
Как вы думаете, смогут ли когда-нибудь патриоты и оптимисты выиграть у нигилистов и у врагов русской парадигмы и русского вектора развития?
Это, кстати, главный вопрос. Главный вопрос.
И что для этого нужно?
Ну, во-первых, честно говоря, меньше говорить, больше делать. Это хорошо, Никита Михалков может по-разному относиться, но он был у нас в литературке, там спрашивали о всех вещах. Он говорит: ребята, да, патриотам плохо, вообще в России патриотам быть невыгодно, особенно в современной России. Но учтите, если вы патриоты, работайте. Работайте мозгами, все, чем Бог дал. И докажите, что вы наиболее как состоятельные люди, чем те, которые себя не считают. И тогда вы выиграете. А когда вы будете болтать о патриотизме, о превосходстве там, русской цивилизации и болтать о каком-то русском миссионизме и так далее, тогда значит, работайте. Давайте образцы культуры, адекватные современному миру и доказывающие, что вы состоявшаяся нация, что у вас все в порядке. И он прав. Только так можно выиграть.
Вот с этой надеждой, что мы проснемся, что мы возьмемся за ум, что мы освоим, может быть, мировую мысль и применим ее к судьбам нашей Родины, мы и заканчиваем нашу передачу.
Спасибо,
спасибо вам за
как
ваше интересное...
Вывело меня на этот конец ловко.
Ваше интересное выступление у нас в передаче. Мы вас пригласим еще на какую хотите тему.
Спасибо.
Можно рассуждать здесь у нас в философских чтениях. Спасибо.
Спасибо.
Александр Сергеевич,
спасибо.
До следующих встреч. Как мы не сетуем на русскую интеллигенцию, она и самое лучшее, и самое худшее, что у нас есть. Стоит отметить одну историческую закономерность. Когда интеллигенция черпает свое вдохновение в таинстве народной жизни, она всегда и безусловно права. И неважно при этом, поддерживает ли она государство или не спровергает его. Государство в конечном счете лишь инструмент народа, призванный его защитить и охранить, обеспечивая свободу и суверенность. И если государство хочет, чтобы интеллигенция была на его стороне, оно, в свою очередь, должно быть народным, служить народу, чутко вслушиваться в его волю и его исторический наказ. Всего доброго, до встречи на канале через неделю.